Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулам», страница 400, статья «Суть науки, суть религии и ее цель». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, «Труды Бааля Сулама», суть религии и ее цель. Со второй колонки, со слов «киквар». И человек может, должен отталкивать все зло от себя. Более развитое, а не развитое создание ощущает в себе малую степень зла, и поэтому отталкивает себя только небольшую степень зла, оставляя в себе всю ту грязь, так как совсем и не ощущает в себе степени зла, как уровень человека. И чтобы не утомлять читателя, поясним, что составляет основу добра и зла, как об этом говорилось в статье «Дарование Тора». Основа всего зла — не что иное, как любовь к самому себе, называемая эгоизм. Естественно, это противоположно Творцу, в котором нет желания получать для себя, и он — не что иное, как желание отдавать. И суть наслаждения заключается в степени подобия свойствами Творца. А второе, суть страдания и нетерпения в различии с его свойствами. И в соответствии с этим, отвратителен нам эгоизм и причиняет боль осознания отличия от свойств Творца. Однако это ощущение отвратительности эгоизма не одинаково в каждой душе и имеет различную степень. Дикий, неразвитый человек совсем не считает эгоизм плохим качеством, и поэтому открыто пользуется им без всякого стыда. Он беззастенчиво грабит и убивает всякого, находящегося в пределах досягаемости. Чуть более развитый уже ощущает некую степень своего эгоизма как зло и стесняется публично им пользоваться. Грабить и убивать души там, где это могут увидеть. Но втайне продолжает заниматься этим все время. А еще более развитый ощущает эгоизм действительно как мерзость настолько, что не может терпеть его в себе, и отталкивает, и совершенно изгоняет его в соответствии со своей степенью осознания, так что больше не захочет и не сможет получать удовольствие за счет других. И тогда начинает пробуждаться в нем искры любви к ближнему, называемые альтруизмом, который является основой добра. И это тоже развивается в нем постепенно. Вначале развивается в нем чувство любви к семье и к близким, и желание заботиться о них, как сказано, не избежать плоти своей. А когда еще больше развивается, растет в нем степень отдачи всем, кто его окружает, жителям его города или своему народу. Так это растет до тех пор, пока не разовьется в нем любовь ко всему человечеству.
Он говорит о том, что вся наша учеба — это для того, чтобы развить в нас чувство осознания зла. Но мы видим, что и люди без нашей учебы приходят к осознанию зла. Они больше развиваются, задействуют разные система обучения, воспитания, культуры и так развивает человека, он уже не просто убивает кого-то или бьет, или крадет, он становится более благообразным, более культурным, развиваются разные общества, которые помогают нуждающимся, они действуют в больницах, помогают людям, оказавшимся на улице, и так далее, и так далее. Просто человек хочет делать добрые деяния, но разница между развитыми людьми в нашем мире и неразвитыми лишь в том, что каждый из них действует, исходя из своего желания получать, из своего эго. Один действует лишь так хорошо, потому что боится, что такое может произойти с ним. Другой действует, потому что у него сжимается сердце, глядя на страдающих. И так далее, и так далее. Есть в этом много основ в нашем эгоизме для того, чтобы быть альтруистом, что называется, в нашем мире, помогать ближнему, думать о других. Это никак не связано абсолютно с тем, что мы говорим об исправлении человека, потому что все эти свойства, которые люди обретают в нашем мире, и то, как они ведут себя друг с другом, все это всего лишь проявляется в эгоистическом желании получать, и действует человек, руководствуясь эгоизмом. Он может быть хорошим человеком, у него есть хорошие свойства, и он со всеми ладит, и всех любит, или его тоже все любят, но управляется он эгоизмом. И тогда мы говорим, что он пока еще животное. Потому что он не управляет своими свойствами, а свойства его управляют им. Поэтому он может быть очень таким хорошим. Но, в общем-то, это не он. Это его эгоизм таким образом управляет им. Поэтому он называется животным. Может быть, ангел, вы можете сказать. Ангел — это тоже животный уровень. Животное только в духовном смысле. То есть тот, кто выполняет команды природы, называется ангел. Неживые растительные и животные уровни называются ангелами. Все люди в нашем мире тоже называются ангелами, поэтому нет вознаграждения и наказания в нашем мире. Вознаграждение и наказание — это только относительно тех, которые начинают работать в линии, приближаться к Творцу. Относительно них есть вознаграждение и наказание, а все остальные люди, что с них можно требовать? Они не знают, что они делают. Они все управляемы. Поэтому все наши занятия наукой Каббала источки в сердце и с помощью вознаграждения и наказания, которое мы чувствуем, продвигаемся или нет, поднимемся ли мы над нашей природой или нет. Природа — это Творец, и мы хотим управлять нашей природой, властвовать над ней. Вы хотите сказать «властвовать над Творцом»? Да, властвовать над Творцом. Это называется «победили меня сыновья мои, я создал в них злое начало». Они потребовали у меня силы исправить его на доброе начало. Поэтому все наше развитие, действительно наше развитие, чтобы я был здесь, а не управлялся природой, как все, зависит от осознания зла. Осознание зла в чем? Что я краду? Украл, он меня сделал таким. Соврал. Он меня сделал таким. Осознание зла называется подобие, несоответствие Творцу. Только относительно него злое начало. Те же желания, которые я раскрываю в себе, они как обратные ему. Как я могу раскрыть относительно него? Только через группу. Она как модель, она как индикация, относительно чего я могу измерить себя. Поэтому отторжение от группы — это злое начало. Согласно этому, я могу осознать зло в себе. Соединение, возможность объединиться для того, чтобы достичь слияния с Творцом. Иначе это не группа. Здесь должны быть три компонента: я, группа и Творец. Согласно этому, я измеряю злое начало, доброе начало, вознаграждение, наказание. Все вот эти оттенки во мне, которые называются «быть Адам», связанные с человеком, связанным с Творцом, все остальное — это не вознаграждение, не наказание, не добро, не зло, ничего. Все остальное — это... Все остальные — это животные, все подобны животным, как говорится. Так мы должны разделять все творение, все мироздание. Этот подход, он очень... Так вот, сосредотачивает человека очень четко на цель. Я — группа Творец, группа как средство достичь его, он скрыт за группой, он раскрывается в группе в той мере, в которой я включаюсь в группу, и тогда я раскрываю, что и он включен в группу. Группа, в сущности, это то самое место, та общая территория между мной и им. И тогда я раскрываю между собой группой миру осознания зла, насколько я да или нет, меру осознания зла, можем объединиться или не можем объединиться, как говорится о состоянии горы Синай, раскрывается гора ненависти между всеми, с одной стороны, с другой стороны, нет выбора, должны достичь состояния, как один человек в одном сердце. То есть разница, это дельта между тем, чтобы быть как один человек с одним сердцем, и между тем, что мы ненавидим друг друга, как высоченная гора Синай, гора ненависти. Эта разница, она и называется злое начало. И тогда относительно этого требуют, чтобы пришло исправление. Что еще тут было? Ну, спрашивайте. Ну, пока нет здесь вопросов.
Гилли Столявива спрашивает, как объяснить человеку, который говорит, что видит зло, и свое какое-то нетерпение, и это ему надоело, но он продолжает себя вести так, говоря, что я таким создан, это мой характер. Но он должен войти в группу. Он не может своим разумом ничего поделать. Он должен сказать, я вхожу, чтобы стать как один человек с единым сердцем. Я на это готов. Но где готов? Что, к чему он готов, он это выполняет? Он это делает? В намерениях нет, в желаниях нет. Он не хозяин, этому свет управляет этим. Но делать какие-то действия в нашем материальном мире он способен, он что-то может сделать, хотя бы тогда, когда вспоминает об этом. Пусть себе сейчас запишет записочку, что сегодня вечером у него есть что-то где-то с группой, когда он должен прийти и находить... и быть вместе с ними. Пусть прикладывает такие усилия, ну, скажем, не находиться снаружи, а зайти и зайти вовнутрь. То есть, короче говоря, он должен немножко проявить действие, то, насколько он может. Через это он придет к выяснению. Есть люди, которые танцуют, обнимаются, вместе со всеми проводят время и ничего не чувствуют. А есть те, кто с большим трудом выполняют какое-то совместное с кем-то действие и чувствуют большие изменения. Потому что у них большой авиют, сильное желание. Но авиют как раз относительно объединения. Так измеряется авиют. И поэтому, я бы хотел продолжить, извини. Поэтому, когда продвигаемся и приходит добавка авиюта, мы вдруг хотим убежать из группы. Мы вдруг понимаем, что мы не можем находиться с другими. Тогда начинается проблема в любой группе. На самом деле это признак продвижения. Нет, я обещал, да, вот, пожалуйста, парню.
Если эгоизм — мерзость, то возможно ли перестать быть эгоистом?
Има эгоизм — невзи. А им вшар лавсик лиот эгоист?
Лама? Почему? Для чего? Пройдет само. Я не должен выполнять никаких искусственных действий. Я сейчас принимаю решение быть хорошим мальчиком. Это то, что мы, как правило, требуем от детей. Ну и что? Они становятся хорошими детьми? Ты когда-нибудь видел, чтобы это хоть раз произошло? Это непонимание в воспитании. Правильно, Ниф? Это невозможно. Только правильным примером. Правильным, верным примером ты можешь ребенка изменить. Без слов. Только пример. Это называется группа, окружение. То, что ты показываешь ему пример. Окружение. С помощью этого он меняется. Ну, скажи, с этого момента и дальше я обещаю, я могу подписаться там, кровью расписаться. Ничего не стоит, абсолютно ничего не стоит. Через секунду у тебя уже все, потому что желание твое все время меняется. Если ты находишься под действием окружения, тогда это выше тебя уже поддерживает. Мы все время находимся в динамической системе. Нет чего-то, чтобы ты купил и стало твое, а может исчезнуть в любую секунду. Зависит от мощности света, который на тебя действует. И это называется, что ты продвигаешься все время к окружению все лучшему, все более сильному. Свет на тебя действует все сильнее. Значит, ты будешь становиться все более и более Адам, человеком. Только так. Ты потерял связь с внешним воздействием, превращаешься моментально в животное. Это то, что происходит между ступенями. Был Раби Шимон, хоп, стал Шимон с рынка.
A friend, a haver that I'm working closely with, we had a moment where we mm-hmm. were revealing. It was clear we were revealing hatred between us.
Вчера я вместе с товарищем был тесно связан, мы так работали тесно, и мы почувствовали эту ненависть между собой.
И вы как поговорили об этом? О том, что вы ненавидите друг друга?
Мы поссорились из-за пустяков, даже не поняли из-за чего.
Ну хорошо, и что?
Revealing some hatred between us. Now, how can two friends work in that moment that where they recognize it?
Но мы не знали, что делать после того, когда мы поняли, что мы обнаруживаем ненависть друг к другу. Что делать в тот момент, когда ты понимаешь это?
Ну, смотри, здесь все зависит от того, говорят ли люди на одном языке, когда могут понять друг друга. Вербально. Если да, то это одно, если нет, другой вариант. В любом случае, они должны выяснить, чтобы было ясно обоим, что они чувствуют отторжение друг от друга. Это чтобы им было ясно и четко. Далее. Они должны или поговорить друг с другом, или, может, даже без разговоров, если уже достаточно развиты для того, чтобы работать над собой, проявить и показать, для чего они вместе, для того, чтобы достичь общей цели. Общая цель достигается при случае, когда каждый преодолевает взаимную ненависть, переходя к взаимной связи. И сейчас во время работы нужно стараться все время чувствовать, какая связь, для чего связь. Все время выяснение настолько, чтобы было просто невыносимо все это. И тогда им раскроется, что они обязаны попросить силы свыше, чтобы Творец проявился и сотворил бы мир между ними. Он должен это сделать. Так же, как он вызвал в них это ощущение ненависти, он должен принести им и ощущение любви. Они, каждый, считают, что ненависть связана с ним. Ненавижу, не люблю его. А при чем здесь ты вообще? Откуда взяли в тебе все эти свойства? Ты управляемый. Кто ты вообще? Что ты такое? Кто внес в тебя все это? Он. Для чего? для того, чтобы ты понял, что нужно потребовать чего-то обратного. Обратись к нему. И тебе придется... Ты вознуждаешься в связи с ним. Человек каждую секунду жизни должен видеть возможность, должен искать возможность связаться с Творцом. И тогда он увидит, что весь мир и все, что ему предоставляется каждую секунду, все эти ситуации, это всего лишь возможности для связи. Он увидит, что каждая минута — это чудесная возможность. Он увидит, что согласно программе творения, весь этот план, программа — это лишь такие точки, только возможности. Просто он их упускает, он не обращает на них внимания. И поэтому, если бы связались они на каком-то знакомом общем языке, было бы хорошо. Если так их поместили свыше, что они не могут вербально общаться, тоже хорошо, по-видимому, значит, уже могут начать работать каждый внутри себя, даже без языка, даже вообще без связи этого мира. Достаточно ощутить ненависть и работать с нею. Но это при условии, что у них есть какая-то общая точка работы. Ну, есть ему с чем работать, он чувствует ненависть, он чувствует, что это неправильно. Ну, а что дальше? Нужно продолжать. Я на их месте... Ну, это проблема, конечно, насколько они опытны работать с самими собой. Ну, скажем, если возьмут они статью Шамати, она, может быть, их успокоит, и они перестанут чувствовать ненависть. И это тоже нехорошо. Нужно работать так, чтобы это было эффективно для продвижения. Но говорить, выяснять и не соглашаться с существующим положением — это наверняка. Это главное. Или взять какую-то статью, может, почитать вместе. Попробуй сегодня. Ну вот сегодня попробуйте сделать то же самое.
Хорошо ли это говорить напрямую с товарищем об этом состоянии, которое раскрылось?
Ну, я сказал, что да. Если у них есть общий язык, когда они все это могут вот так вот все выяснить, так же, как вот на английском языке, например, если они свободно говорят, стоит проговорить, выяснить, поговорить о том, как Творец все это делает, как он обводит, обманывает нас. Может быть, что-то почитать из Шамати, например. Но чтобы было требование. Двое — это уже группа. Двое — это уже группа. Минимальное множество — двое. И поэтому нужно вести себя как группа. А в группе мы не соглашаемся со страданием. Мы говорим, что мы должны его исправить. Для чего злое начало в группе проявляется? Двое — это уже достаточно, это уже единица, которая достойна исправления.
Вот мы говорим по поводу ненависти. Есть хороший пример, это группа Раби Шимона, когда товарищи собираются вместе, они ненавидят друг друга, готовы убить друг друга, но при этом они все равно стремятся к соединению. У меня такой вопрос. По сути, с продвижением и опытом человек, он приобретает точку зрения, когда он смотрит на себя со стороны. То есть в итоге он достигает уже такого уровня, когда возникает ненависть. Он всегда может посмотреть на себя со стороны, то есть вот ненависть, а вот я, и он, то есть так же, как эти великие каббалисты, они все, то есть или бывают такие состояния, когда эта ненависть затмевает вот эту критическую точку анализа, или же всегда у них есть осознание того, что ненависть — это мои ощущения, это не является, то есть это является как бы, это не является моим, это то, что приходит свыше. А я смотрю на это со стороны.
אנחנו מדברים כאן על הסינה, ויש דוגמה לקבוצה של רבי שמעון שהם היו שונים אחד את השני, אבל בכל זאת הם משתוקקים לחיבור. וכאן השאלה שהאם בכל מצב של סינה האדם יכול להסתכל על עצמו מהצד, או שלפעמים הסינה משתלטת עליו?
Все зависит от ситуации. Ты по себе уже знаешь. Иногда мы в таких состояниях, когда что-то происходит, и ощущение нас захватывает, не оставляя места разуму, и мы... И тогда, ой-ой-ой, что мы тогда можем натворить? А иногда ты в равновесии с разумом, ты понимаешь, откуда это, что это, я сам себе поражаюсь. Как вдруг я очутился в таком ощущении, с такими мыслями, может быть, более того, вместе с тем, что я чувствую, понял, осознал все какую-то мысль, и я просто поразился, что у меня есть такое ощущение, я осознаю, что все это послано Творцом, что все это не я, хозяин этой мысли есть. И ощущение, есть высшая сила, которая именно так меня продвигает. Так что же я должен сделать? Ну и так далее. То есть все зависит от осознания человека. Как мы можем заранее задействовать настолько свое сознание, чтобы знать, что все происходящее с нами происходит свыше, чтобы мы могли преодолевать это правильно? И могли бы вынести пользу из любого состояния, в котором мы находимся. Это возможно только с помощью аравота, поручительства, когда мы не теряем связь с нашим окружением, с нашим имеется в виду окружением. Если окружение все время действует на меня, и я, когда только могу, вкладываю силы в группу, в окружение, я от них все время получаю свечение. Окружающий свет ко мне приходит, исходит от окружения. В одиночку к одному окружающий свет вообще не приходит. Итак, я больше получаю окружающий свет, я больше связан с ними, а не со мной. Я принимаю участие во всех мероприятиях, где только можно, насколько я могу. Бывает, что свыше не дается мне. Например, не получилось мне свыше приехать сейчас на конгресс. Ну, что поделать, я с болью оставлюсь дома, но если у меня есть эта боль, это означает, что это то, что подготовил для меня Творец. Значит, по-видимому, для моего развития именно это должно произойти самым оптимальным образом. Но я в заботе, тем не менее, каждую секунду, когда я могу, обеспечить себе сильное окружение. Потому что я не знаю, что произойдет через секунду. Как человек в нашем мире, у него есть национальное страхование, и больничные кассы, и различные виды помощи, близкие, более дальние. Человек все время заботится о том, чтобы следующая секунда, эта секунда уже пролетела, ничего не поделаешь. Мы всегда заботимся о следующем мгновении. Я должен позаботиться, чтобы я был как можно более обустроен в следующую секунду, причем лучше, чем это происходит сейчас. То есть я должен думать об окружении больше, чем сейчас, и никакой другой возможности. И это не подобно нашим сегодняшним банкам, которые обанкрачиваются, а ты по-настоящему вкладываешь туда, что может тебе вернуть. И с нашим телом, когда тело умирает, где мы вообще находимся? Мы находимся под свечением в каком-то обществе, мы все время вкладываем, как весь твой вклад. Он в обществе. Там твоя касса, потому что это часть Малхут бесконечности. Только там твой вклад, куда ты вкладываешь. Копейка за копейку, которая приводит к большому счету, то, что называется. Поэтому настолько важно распространение, потому что весь мой вклад в окружение, скажем, в более широкое окружение, неважно.
Но это все я вкладываю на свой собственный счет, и поэтому это называется, что это заслуга. Как бы ты вложил, как ты в банк приходишь и спрашиваешь, сколько у меня на счету? Тебе говорят, на счету у тебя столько-то и столько-то. Почему это называется сход? Это одновременно и твоя заслуга, и чистота. Однокоренное слово. То есть ты приходишь и требуешь свой счет в группе, ты становишься более чистым, и одновременно это твоя заслуга. То есть по мере твоего счета ты будешь более чист.
Когда у меня увеличилось...
Там из Румынии хотел парень спросить.
Не можно спросить?
Ну, спроси. Он следующий.
Когда у меня увеличивается авиют и хочется уйти из группы, я уже эгоистически знаю, что... Для приобретения духовного мне надо остаться, и остаюсь. Правильно ли это, и должно ли быть тут что-то еще?
И здесь можно быть уверенными только при условии, что ты достаточно вложился в группу. Почему люди бросают и уходят из группы? Потому что они приходят к ситуации. Это всего лишь такой расчет. Ты пришел к состоянию, когда твой вклад в группу меньше, чем сила притяжения группы. Тогда человек просто не может противостоять, и группа его не удерживает. Человек выходит. Но это и вообще по мере его участия, насколько он и получает тоже. Если он находится в группе с определенной мощностью, то согласно этому он должен вкладывать в группу, и тогда он противостоит силам притяжения. Но сила притяжения всегда присутствует, потому что эгоизм все время растет, иначе ты останешься в постоянном состоянии. Да.
Să întreb, în lumea fizică vedem că nu putem să ne opunem niciunei plăceri care este în fața noastră.
Я бы хотел спросить, говорят, что в физическом мире мы не сможем достичь никакого наслаждения.
Totuși ne controlează.
Даже маленькие наслаждения, они возобладают над нами.
Restricție într-o lume spirituală unde plăcerile sunt mult mai mari.
Он спрашивает, как можно сделать сокращение на большее наслаждение, которое находится в духовном мире.
Насколько человек далее продвигается, он понимает, что он управляем. Управляем наслаждениями. Потому что он есть желание получать. Он и раньше был управляем, но он не осознавал этого. Он не раскрывал этого. И постепенно понимает. И получается, что в его ощущении, что чем дальше он продвигается, он раскрывает, что он все больше и больше лишь желание получать и управляется с помощью наслаждений. И нет у него никакой возможности им противостоять. И раньше было точно так же, но раньше он это не осознавал. Это как-то от него было скрыто, а теперь он видит, что это так. И самое маленькое наслаждение управляет им, и ничего он не может с ним поделать. Если ты уже так говоришь, это уже хорошо. Ты уже пришел к какому-то очень важному пониманию, что ты есть желание получать. И наслаждение на тебя действует и делает с тобой все, что хочет. Прежде всего, это факт. И это так. Есть свет, кли, находится друг против друга, и свет управляет килим. Наша работа, цель нашего развития в том, чтобы кли, желание получать, было бы подобно свету. Быть подобно свету означает пройти несколько основных станций. Первая станция, первая остановка — это сокращение. Опа, сокращение, цимцум. Сокращением это не означает, что ты входишь в какое-то неприятное состояние, в какое-то страдание, что я себя удерживаю и не ем что-то сладкое, например. Нет, ты приобретаю ощущение и понимание, что несмотря на то, что это сладко и приятно, внутри есть что-то не так, как я как бы закрываюсь, как человек, держащий диету. Нет, изнутри я приобретаю такое осознание зла, когда я не желаю достигать этого наслаждения. Это не подобно нашему миру, когда мы силой вынуждаем себя, когда другие на нас давят, и мы ограничиваем себя от наслаждений. То есть, тем не менее, желание ведь осталось, и то же самое наслаждение, но есть некий страх, который держит нас. Это неверно. Наука Каббала совершенно в этом не подобна ни религиям, ни всяким, ни этике, морали. Совершенно нет. Это совершенно не этика. Все это ложь. Здесь ты должен в себя как бы осознать именно осознание зла. И осознание зла — это ощущение, что это что-то, что это отрывает тебя от чего-то более высшего, с более высшей ступени, более высшего осознания, настолько, что ты не согласен коснуться даже этого зла. И тогда это не трудно. Тогда это происходит вместе, даже с удовольствием. То есть иначе ты так весь съеживаешься и... А ты должен находиться в радости. Ты должен быть в воодушевлении, в том, что ты начинаешь видеть, что твой большой эгоизм, твое желание получать, и наслаждение, которое приходит, и то, и другое, исходит от Творца. Приходит от Творца. И это для тебя возможность подняться над ними к Творцу. Ты начинаешь ощущать в них средства, не более того. И тогда это зло, которое ты ощущаешь в них, что происходит осознание зла, тоже становится, превращается во благо, потому что с его помощью ты достигаешь чудесной цели. Так как же это может быть злом? Так в твоих глазах, в тебе, злое начало превращается в доброе начало. То есть за его счет, с его помощью я достиг такого большого, великого. Понимаешь, насколько вдруг в человеке меняется его как бы начало, его желание, выворачиваясь наружу. Ну, то, что ты говоришь как бы о себе, что ты тряпка, это хорошо, это чудесное сознание. Только не надо оставаться в этом. Да.
Когда, если вообще, я, как личность, должен думать, насколько правильно для меня слиться с группой, соединиться с группой ради блага ее, или это не мое дело? То есть группа будет заботиться о себе сама, а я лишь должен заботиться о том, чтобы прикрепиться к ней.
Во-первых, отношение. Отношение должно быть таким, что все мое продвижение в том, что я в них, внутри них, я подсоединен, мы подсоединены в одну систему. И из этого моего устремления внутрь, в том, что я должен быть там, я начну получать индивидуальные какие-то понимания. Именно из-за этого, насколько я буду находиться в них, я буду осознавать и понимать, видеть себя все более индивидуальным. И тогда вновь из этой индивидуальности я вхожу внутрь. Это и называется, что группа раскрывает мне мое «я», кто я такой, что я такое, для того, чтобы я еще больше включился бы в группу. То есть каждое правильное раскрытие внутри себя возможно лишь результатом объединения в них. Дальше вторая часть.
Из-за такого раскрытия лично со мной происходит такое, что я вдруг занимаю огромное расстояние между мной и моими намерениями и мной и группой. Вопрос, когда я набираю силы, я кому-то могу навредить?
Ты не вредишь никому, кроме себя. можешь навредить только себе. Еще раз, если ты хочешь все это прояснить, ты должен включиться в них. Все что угодно, положительное или отрицательное, если у тебя появился вопрос о группе, о самом себе, о связи между вами, включись туда, там ты найдешь решение. А иначе как? Тебе нужна еще добавка света. Любой твой вопрос — это хиссарон. Тебе нужно проникнуть туда, получить добавку света, и свет проясни твое желание, твой хиссарон, выясни твой вопрос, ты получишь ответ. И так во всем. Мне нечего выяснять вообще, что такое выяснение. Постичь свет, чтобы осветил мое желание. Это возможно только внутри. И там все ответы. Нет, не существует другой возможности. Все мои вопросы — это хиссаронот, это желание. Они могут быть прояснены только с помощью света. Свет, который светит, выстраивает, приводит в порядок, где я найду этот свет, вновь только в группе. Поэтому я как раз должен себя вводить еще внутрь. На меня отталкивает, у меня появляются вопросы об отторжении. Да, вопросы об отторжении. А ты зайди еще глубже. Знаешь, так, например, успокаивают собаку. Знаешь, если собака тебя хватает, вместо того, чтобы руку вытаскивать назад, наоборот, именно вглубь, засунь, как бы еще глубже, тогда он не может тебя сильнее ухватить, если она... Так и эгоизм, это же твоя собака.
И не заботиться о том, что если как результат этого я могу нанести вред группе?
Да нет. Мы справимся. Джентльмен, он такой, он может навредить. Да, пожалуйста.
Yo puedo comprender el asunto de la revelación de la inclinación al mal.
Я могу понять раскрытие осознания зла.
Frente a otro amigo y dentro de mi grupo local.
Когда это раскрывается перед другим товарищем или в моей группе местной. Но конгресс — это особое состояние. Раскрытие ненависти и осознание зла — это как цунами. Невозможно убежать от этого. Как можно попросить у товарища, чтобы мы смогли справиться с этим цунами вместе. Ведь там много незнакомых нам людей, товарищей, или что-то незнакомое нам.
Это не важно, знаком или незнаком. Я вхожу в окружение, которое целиком находится в некоем движении вперед. Есть люди, которые совершенно не понимают, где-то с трудом что-то делают, но любой, находящийся там, приведен туда свыше. И каждый где-то запутан, какие-то вопросы имеет, перед какими-то выяснениями у всех свои состояния. Это не имеет отношения. Это все, что нам послали. Это то, что есть мы. Я тебя выбрал? Нет. Как ты выбрал меня? Как ты меня нашел? Тоже непонятно. Это все случайно. Вдруг из Мексики, Эквадор, Чили, там еще, там вчера приехали с Новой Зеландии. Посмотри, с каких стран, из скольких стран здесь люди приехали. Никто не просто так встретил кого-то другого через каких-то знакомых, родственников. Все случайно. Что значит случайно? не управляется нами. Мы сейчас приезжаем. У меня есть куча вопросов. У меня есть множество проблем. И о пути, и личных, и о группе, и с пониманием, и с материалом, и о Творце. Все, что угодно. Я сейчас прихожу для того, чтобы выяснить эти вопросы. Но так же, как Ханох спросил, как я выясняю эти вопросы? Я сейчас не хочу слышать самих вопросов. Нет у меня вопросов. Я вхожу и включаюсь в группу. Что я там достигаю? Свечение. Окружающий свет, Ормакив там находится. Окружающий свет проясняет все. Любые вопросы. Он специально мне их послал раньше. Все ответы он мне выстроит. И тогда, если я на самом деле включаюсь в Конгресс, я выхожу в эйфории. А где вопросы? А где ответы? А где разум? Нету. А потом ты увидишь, насколько ты начнешь больше понимать, больше чувствовать, больше как бы управлять разными пониманиями в тебе самом. Я думаю, вот мы, например, были в пустыне, так, скажем, за те 25-30 часов, сколько мы там были, за эти 30 человек, за 30 часов человек получил такую порцию света, выясняющего, после которой он может уже проводить внутренний анализ, выяснение совершенно по-другому, не так, как раньше. Появился эталон относительно чего это делать, потому что свет несет нам ощущение единства, ощущение одного, и относительно его мы можем уже как бы мерить. Если бы не свет, который исходил от одного источника, то мы будем производить выяснение в плоскости этого мира, как животные. Я такой же, как они. То есть здесь выяснение качественное. И поэтому забыть обо всем, зайти нужно. Я вижу, что у тебя не страх, у тебя некое такое опасение Конгресса. Без всякого страха мы идем праздновать. Радость, фестиваль. И с легкостью. Просто включиться. И все остальное делает свет. Все вообще делает свет. На самом деле это так. В группе всегда должно быть поведение именно такое. Ты должен быть подобен ему. Что значит подобен ему? Насколько больше находиться в шлемуте, в совершенстве и цельности. Запомните это. Свет действует на человека настолько, насколько человек старается быть в совершенстве, потому что свет есть совершенство. И поэтому человек, который весь озабочен, у него мысли, что там на сердце, что в голове, ничего не поможет. Абсолютно ничего не положит. Он далек от света. Мы думаем, что большими хиссаронами, нашими проблемами, с мыслями, это далеко он, далек от света. Только совершенство. И поэтому радость, ну как бы это легкомыслие. Именно такие ситуации, когда ты их подводишь и создаешь их специально, ведь ты же подготавливаешь Конгресс, ведь ты же в нем принимаешь участие. Но когда ты вместе с другими в радости, это время, когда действует свет. Вот так вот. Ну, еще один вопрос. Пожалуйста. Микрофон.
Мы сказали, что отторжение, ненависть, которую я ощущаю к товарищу, это свойство, которое я нахожу внутри себя.
Да.
И каждый судит, исходя из своих недостатков. Поэтому перед Конгрессом, на который мы собрались, как я могу позаботиться о своих товарищах, чтобы они не упали, если я вижу, что есть какое-то падение у товарища? Это значит, что я должен внутри себя что-то сделать?
Не нужно таких расчетов. Ты должен сказать только одно. Я хочу, чтобы у всех было хорошее настроение. И все. Кроме этого, ничего. Мы сейчас должны быть только в этом. Только с хорошим настроением. с хорошим духом. Это время радости. Но, потому что мы знаем, что с помощью радости и связи между нами, мы желаем, чтобы пришел свет и дал бы нам силы, силы объединения. И на этом закончим.
И мы перейдем к некоторым сообщениям. Виртуальная группа, изучаем вместе Каббалу. Каждую среду, также и сегодня, состоится недельный урок в 8:30 вечера. Открытый урок. Мы приглашаем вас задавать вопросы в прямом эфире через форум. Через 6 дней все соединится. Всемирный конгресс. Поручительство меняет мир. 6 по 8 декабря. Выставочный павильон Тель-Авив. Перейдем к краткому клипу об этом событии. 193 страны. 6 тысяч языков. 7 миллиардов мнений и один посыл перед Всемирным конгрессом. Я вдруг понял, что то, что мы ждем на этом Всемирном конгрессе, что-то явное, что можно сделать сейчас. Не просто так люди должны собраться вместе и ощутить, как хорошо, как приятно, есть взаимное поручительство, если я упаду, товарищ мне поможет. Каббала говорит, объединитесь вместе для того, чтобы достичь единства на духовном уровне, на внутреннем уровне, тогда почувствуете высшую силу. Это не 3 дня, это один большой день. И то, что я чувствую, я почувствовал, что это целая такая бригада. Я 3 дня находился в том, что называется единство, связь. Это та истина, которая должна раскрыться в мире. Всемирный конгресс поручительства 6 по 8 декабря 2011 года.
היא לא קשורה להצלחה.